Глава 10. Белые ночи. Иоанн, Теодор, Федя и Норт устремились в погоню за баламутом. Змей плыл быстрее шлюпки, да еще и баламутил хвостом воду. Норт яростно работал веслами, но бороться с высокими волнами и водоворотами было непросто. «Он, окаянный, видать, нас запутать хочет, а сам окружным путем в Охту попасть». «Надо догнать его, пока под воду не ушел!» — кричал Норт. Змей плыл все быстрее, да к тому же еще и с каждой секундой увеличивался в размерах. И вот уже огромный, раздувшийся ящер толщиной с колонну Казанского собора плывет по Неве. Ядро в его зубах казалось маленьким, как орешек. «В атаку!» — громко кричал Теодор с носа шлюпки. И вдруг баламут развернулся и поплыл в обратном направлении, прямо на шлюпку. Его глаза горели страшным желтым огнем. Он весь ощетинился, его чешуйки зловеще сверкали в лунном свете. «А-а-а!» — завопили эрмиты. Баламут явно намеревался напасть на них первым. Теодор закрыл руками глаза. Дядюшка Норт не терял самообладания. Он крепко стоял в шлюпке, занеся над головой весло и готовясь отразить атаку. За спиной дядюшки прятался побледневший Иоанн. Федя сидел на корме. Его била мелкая дрожь. То ли от холода, то ли от страха. Он сунул руку в карман и сжал в кулаке сердечный камушек. Федя почувствовал, как от камушка по всему телу разливается тепло, а от души отступает страх. Баламут уже был в нескольких метрах от лодки. Он поднялся высоко над водой и грозно смотрел на сидящих в шлюпке. Федя встретился со змеем глазами и замер. Он не мог отвести взгляд. Змей гипнотизировал мальчика, не давал ему отвернуться и сдвинуться с места. Баламут ударил по дну шлюпки своим огромным хвостом. Шлюпка жалобно затрещала. Змей вытащил хвост из воды и снова обрушил его на суденышко. Удар пришелся прямо между Федей и Нордом и был такой страшной силы, что шлюпка тут же раскололась надвое и начала тонуть. Федя провалился под воду. Он думал, что уже не вынырнет, но дядюшка Норт выдернул его из пучины. Федя смог ухватиться за деревянный обломок шлюпки. Оглядевшись, он увидел, что братья Эрмиты тоже вынырнули из Невы и карабкаются на плечи дяди Норду. «Спасайся, кто может!» – кричал Иоанн. «Нам конец!» – вопил Теодор. Баламут начал опутывать Федю и Эрмитов гигантскими кольцами. От его отвратительного тела пахло гнилью. «Балтийцы не сдаются!» — грозно пробасил Норт, силясь вырваться из объятия огромного гада. Теодор и Иоанн, воодушевленные призывом дяди, с воинственным кличем принялись колотить чудище кулачками. Федя брыкался, стараясь освободиться из стальных тисков змея. Но баламут был явно сильнее. Да тут еще издалека послышались пронзительные крики, похожие одновременно на рычание и всхлипы. «Горгульи!» – закричал Теодор. Со стороны Васильевского острова к ним летела целая стая горгулий, отвратительных созданий с туловищем собаки, козьими копытами и перепончатыми крыльями. Федя обессилел. Он чувствовал холодную чешую ящера, слышал его мерзкое шипение, как будто змей шептал ему на ухо: «Шпать! Тишина!» И еще чуть-чуть, и змей утащит его на дно. Горгульи накинулись на дядюшку Норда, который из последних сил отмахивался от чудовищ веслом. Они уже окружили его со всех сторон. Теодора с Иоанном тоже уже не было видно в змеиных путах, как вдруг... Тьма, сгустившаяся вокруг Феди и Эрмитов, расступилась. Яркий луч света пронзил сырой сумрак, и Феде даже послышалось, что вокруг зазвучала музыка. Он увидел, что с небес прямо к ним летит ангел. Нет, ангел летел не с небес. Он спускался со шпиля Петропавловского собора. Взмахнув мощными крылами, он одним движением подхватил змея, который враз сдулся, скукожился и стал похож на маленького беспомощного ужика. Ангел поднялся в небо и швырнул змея с заоблачной высоты через всю Неву прямо под ноги медному всаднику. Баламут ударился о гром камень и тут же был припечатан копытом императорского коня. Теперь уже навсегда. Горгульи, как перепуганные воробьи, разлетелись в разные стороны и исчезли. «Ура!» – закричал Норт, отплевываясь и фырка. «Ура!» – подхватили Иоанн и Теодор. «Победа!» Ангел грациозно опустился на шпиль Петропавловского собора. А ядро, которое змей в испуге выронил из пасти, шлепнулось прямо на стрелке Васильевского острова у растральных колонн. Туда же выбрались из воды и Эрмит, и Сфедий. Несмотря на то, что все были насквозь мокрые, настроение у мореплавателей было прекрасное.
«Эх, братушки, как он его! Как мы их!» – восхищался Норт, выжимая бескозырку.
«А вы видели, как я баламута ущипнул?» – хвастался Теодор. «Еще чуть-чуть, и мы бы сами!» Федя тоже радовался победе, но только тут он понял, как сильно устал за этот день. «Ребят, может, я домой пойду? Я тут, на Васильевском, недалеко живу. А завтра еще встретимся». Иоанн строго посмотрел на Федю. «А ключ от ворот на Охте вернуть на место? Смотри, вон он лежит».
«Иоанн, а мне-то как домой хочется. Как бы нам это ядро спрятать? Будь моя воля, закопал бы его прямо здесь. Как думаешь?»
Теодор с надеждой смотрел на брата.
«Нельзя», – серьезно ответил Иоанн. «Вернуть на место надо непременно сегодня».
«А разве утро вечер не мудренее? Змея-то мы победили. Ничего страшного уже не случится», – попытался возразить Федя.
«Федя, ты вот в 5 классе уже учишься, а в жизни ничего не понимаешь. Ты вокруг посмотри. Ничего странного не замечаешь».
Федя огляделся. Обычная петербургская ночь. Люди гуляют по набережным, пахнет морем. Только...
Но почему же так темно? Ведь на дворе середина июня. И действительно, стемнело совсем не по-летнему, будто бы город позабыл о белых ночах.
Так что же, темнотища из-за этого ключа наступила?
«Белых ночей не будет», – растерялся Федя. «Выходит, что да. Дед Фасад же сказал нам, что эта штука важна, и надо ее вернуть. Значит, пока не вернем, не будет», – рассуждал Иоанн.
«Во-во», – перебил его Теодор. «Папа всегда говорит, все должно быть на своих местах, а то иначе нарушится это, как его, биогенный ток атомов. Вот. Что тогда я вас спрашиваю, а?»
– и сурово посмотрел на Федю. «Что нарушится?»
«Ну, главный порядок вещей в городе», – объяснил умный Иоанн. «Сегодня белых ночей не будет, а завтра, глядишь, и Нева вспять повернет течение».
«Так что же нам делать? Куда этот шар девать?» – спросил Федя почти в отчаянии.
«А может, у старого мудрого Нептуна спросим? Он нам, морякам, всегда помогает, да и в Петербурге он с давних пор все знает», – вступил в разговор дядюшка Норт.
«А как нам его найти, Нептуна твоего?» – удивился Федя.
«Да вот же он, на бирже сидит».
Компания взобралась на ступени биржи. Напротив Нептуна так, что каменные глаза огромного изваяния были обращены прямо на них.
«Нептун, откликнись, нам твой совет нужен!» – Теодор пытался перекричать ветер.
Внезапно огни на растральных колоннах вспыхнули да таким ярким и жарким пламенем, что всем стало тепло.
Каменный Нептун открыл глаза и медленно наклонил голову к ребятам. «Эрмиты, знаю, зачем пришли. Много бед может это ядро наделать».
«Нептунчик, миленький, забери его у нас, пусть оно у тебя хранится», – взмолился Теодор.
«Ядро не мое, забрать его у вас не могу. Вы его вот здесь положите».
Каменный гигант указал на ступени перед входом.
«Все и разрешится».
«Что, неужели просто положить и все?» – уточнил Теодор. «А что потом делать?»
«Домой идите и поторопитесь, пока мосты не развели».
«Так, а с ключом-то с этим что?» – не унимался Теодор. «Нам дед фасад строго-настрого завещал его на место положить».
«А ядро старинное чугунное. За 300 лет с ним ничего не случилось, и теперь все будет хорошо».
Бородач мудро улыбнулся и застыл. Растральные колонны потухли.
Ребята переглянулись. Делать нечего. Федя достал из рюкзака ядро и положил его на мостовую перед биржей.
«Ну что, по домам? Раз Нептун сказал положить, значит, так тому и быть», – заключил Норт. «А мне пора на вахту заступать, дочку сменить».
И Норт морской походкой зашагал на петроградскую сторону.
«А нам в Эрмитаж. Деду обо всем рассказать надо», – сказал Иван. Федя с эрмитами стоял у дворцового моста. Здесь они должны были расстаться. Федя впервые почувствовал, как привязался к этим маленьким человечкам. Ему было грустно прощаться с новыми друзьями. «Федя, ну классно же погуляли», – спросил Теодор. «Мы с Иваном давно так не веселились». «Да, здорово. А мы еще увидимся».
«Конечно», – дружно ответили эрмиты. «И, может быть, уже совсем скоро».
«Только тебе, скорее всего, не поверят, если расскажешь, что с тобой сегодня приключилось», – заметил Теодор. «Ну, ты, главное, про нас не забывай. Приходи к нам в Эрмитаж, в гости».
Тут в мосту что-то ухнуло, и его пролет начал медленно раскрываться.
«До свидания, Федор!» – воскликнули эрмиты и побежали по мосту на другую сторону Невы.
«Эй, рюкзак свой бездонный забыли!» – окликнул их Федя.
«Рюкзак себе оставь! Вещь хорошая, пригодится!» – кричали эрмиты в ответ, подбегая к середине моста.
Оба крыла моста уже приподнялись, но это не остановило братьев, и они смело прыгнули с одного на другое. «Ну что ж теперь, домой?» – грустно вздохнул Федя. «Нет, все-таки пойду еще ядро посторожу. Вдруг его опять кто-нибудь украсть попытается». Федор вернулся и уселся на мостовую рядом с ядром. Хотелось спать, глаза слипались. И в это время на площадь перед биржей вышел бравый артиллерист Семен Пантелеймоныч. На его плече сидела черная, как смоль, ворона Карла. Отчаявшийся Пантелеймоныч последние несколько часов бесцельно бродил по городу, не выбирая дороги.
«Куда же это я попал, черный ты мой ворон?» Старик даже не предполагал, что Карла его понимает.
«Какой я тебе ворон, старый ты дурлей!» – отвечала Карла. «Я ворона, а ты вот всю дорогу домой в Петропавловку найти не можешь».
«Ворон ты мой черный, летаешь в небесах, горе не знаешь, а я вот ядро потерял, честь гвардейскую заморал».
Скупая слеза скатилась по морщинистой щеке артиллериста.
«Да утонуло ядро твое, улетело навсегда. В металлолом его сдали», – картаво комментировала Карла.
И вдруг Карла увидела ядро. Она взлетела с плеча Пантелеймоныча, спикировала и уселась на снаряд.
«А ты кто такая?» – грозно спросил Федя, который моментально проснулся. «Что за нечисть?» «Да какая я нечисть? Я потомственная петербургская ворона. У меня папа профессор консерватории. Отдай ядро, а то Пантелеймоныч места себе не находит».
И Карла попыталась взлететь, ухватив ядро лапами. Федя опешил. Неужели они спасали ключ от баламута, чтобы отдать его какой-то говорящей вороне?
«Не отдам! Я тебя не знаю! И Пантелеймоныча твоего не знаю!» Федя рванул ядро на себя. «Караул! Да это же не твое ядро! Место его в Петропавловке! У Пантелеймоныча на хранении!»
И Карла, отбиваясь от Феди крыльями, потянула шар в свою сторону. К месту сражения подоспел сам бравый артиллерист.
«Позвольте!» Он осторожно взял в руки снаряд. «Батюшки, да вот же, ненаглядное мое, родное мое ядрышко, неужели нашлось?»
Хранитель пушек повернулся к Феде.
«А я уже все сапоги истоптал, пока его искал».
«Оно точно ваше?» – переспросил Федя. «Это правда, что место его в Петропавловской крепости?»
«Честное гвардейское слово!»
– торжественно поклялся Семен Пантелеймоныч. Голос его дрогнул, и он обнял Федю.
«Спасибо тебе большое,
артиллерийское спасибо.
Пантелеймоныч бережно положил ядро за пазуху и направился к крепости. За ним, высоко подняв голову, торжественно шествовала потомственная петербургская ворона Карла. Федя огляделся. С каждой минутой становилось все светлее и светлее. Мальчику показалось, что он увидел где-то в небесах высокую грациозную даму, которая расправляла складки своего кружевного белого платья, укрывая им город. Белая ночь возвращалась в Петербург. «Ну, теперь мне можно домой», — вслух сказал счастливый Федя. Он опустил руку в карман, нащупал там теплый сердечный камушек и весело зашагал по набережной. Санкт-Петербург засыпал.
«Призабавнейший был денек», — зевнул Нептун. «Доброй ночи».
«Сказочный день! И солнце свет, и дождик теплый!» — вторил ему парящий над Исаакиевским собором грифон. «Спокойной всем ночи! Мы будем беречь ваш сон!» — мурлыкали дофин и авер у Адмиралтейства.
«Любимый город может спать спокойно!»
— зазвенели слова ангела-хранителя со шпиля Петропавловского собора. «Даже белой ночью нужно немного поспать», — вторил ему ангел с Александровской колонны. Тьма отступала, светала. Молодая Нева омывала гранитные набережные города, унося усталость и заботы, как и 300 лет назад, как и во все времена. Конец.